У меня сегодня для вас есть такое удивительное слово. Это слово Духа Святого, поэтому откройте свои сердца. Бог будет производить у вас определенную работу. Знаете, огромное Божье желание, чтобы все, что Бог приготовил для вас, чтобы вы жили в этом. Не просто знали об этом, а жили в этом. Не просто знали об этом, а чтобы жили в этом. На сегодняшний день мы живем в стране, в которой все знают, что есть Библия. В которой все знают, что есть Бог, есть Сын Божий, есть Дух Божий. В которой все знают, что в Библии говорится о благословениях, о проклятиях. В общем-то, мы живем в стране, в которой ни для кого не является каким-то новым знанием, что в Библии записано то, что говорит Бог. Но удивительность состоит в том, что все, зная о Библии, все, зная о Боге, Авраама, Исаака, Иакова, все, зная о Сыне Божьем и о Духе Божьем, никто не живет... Не, слово «никто» неправильно, извиняюсь. Есть те, или много есть из тех, которые, зная, не живут в том, что они знают. Бог не обвиняет их. Почему? Потому что Бог понимает, что они в этом не виновны. Мы обучены знать и не применять. Мы в свое время были очень глубоко обучены знать и надмиваться тем, что мы знаем. И не применять то, что мы знаем. Мы можем что-то знать, а потом же наступать на эти же грабли. Грабли невежества, при этом это же знаем. Мы не обучены практиковать. А Бог записал свое слово. Бог дал свою мудрость в своем слове не для того, чтобы мы ее просто знали, а для того, чтобы мы жили тем, что здесь написано. Все, что здесь написано, оно не теория. Это потом оно стало уже определенной теологией и было разложено, и люди просто хвалятся тем, что они это знают. Бог все, что Он здесь записал, Он записал, чтобы мы этим жили. Фактически это описание того метода жизни, который Бог утвердил для человека. Чтобы человек не существовал, не приспосабливался, не адаптировался подобно животным или пресмыкающимся. Чтобы человек занял свое место в высшем классе. В высшем классе детей Божьих. И чтобы занять свое место, нужно знать. Есть то, что нужно знать, но знать, чтобы применять. Поэтому, принимая сегодняшнее слово, я говорю вам не для того, чтобы вы его просто знали, а для того, чтобы вы заняли свое место. Но для того, чтобы вы заняли свое место, Иисус должен занять в вашей жизни свое место. Вы знаете, спасение – это шаг. Очень важный шаг, очень нужный шаг, чтобы вы спаслись, да. Но пока Иисус не займет свое место, не станет Господом, все, что здесь записано, становится просто знанием или нереальным. Господство Иисуса. Важная миссия в жизни каждого из нас, Сына Божьего. Но сегодня я хочу говорить слово, которое во многом поможет вам это увидеть и услышать. Сегодняшнее слово называется так. «Буду ходить в них». «Буду ходить в них». Во втором послании к Коринфянам апостол Павел, будучи наполненный Духом Божьим и ведомый Духом Божьим, в 6 главе 16 стих говорит такие слова. Вы храм Бога живого. Это удивительные сами по себе слова. Потому что мы привыкли, что храм Бога живого – это здание. Это помещение. И обязательно это помещение должно быть оснащено разными атрибутами, которые говорят о чем-то связанном с Богом. То есть мы были привыкли, мы научены так. Опять в этом ничего плохого нету. Но Слово Божие, оно говорит немножко по-другому. Я хочу, чтобы вы слышали, что говорит Слово Божие. Я не против в коем случае этих зданий, помещений, этих атрибутов. Но я за то, что написано здесь. Вы храм Бога живого, как сказал Бог. Бог сказал, вселюсь в них и буду ходить в них.
и буду их Богом,
и они будут моим народом.
Это совершенная воля Божия. Это его избавление, которое было от веки веков. Загляните в Эдемский сад. Вы не найдете там помещений. Вы не найдете там многое из того, к чему люди привыкли и постоянно только на это ориентируются. Вы там этого не найдете. Потому что воля Божия всегда была быть в человеке. Воля Божия всегда была иметь индивидуальное общение. Воля Божия всегда была одна. Человек и Бог одно целое. Бог и человек одно целое. Знаете, когда Бог сотворил первого человека и явил в нем свою совершенную волю, послушайте сейчас особенно внимательно, Он явил эту совершенную волю, эту великую свою волю. Он явил в первом человеке то, что Он хочет видеть в каждом человеке. Адам – это не исключение. Бог хочет видеть в каждом человеке свой образ и подобие. И первый человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, это явление совершенной воли Божьей. Явление. Первый человек. Удивительный сам по себе. Удивительный тем, что иногда, читая о нем, мы немножко расстраиваемся. Расстраиваемся в чем? Адам, почему ты сделал то, что ты сделал? Я хочу немножко с вами совершить экскурсию в книгу Бытие, 1, 2, 3 глава. Я хочу с вами немножко увидеть Бога в этих главах, а потом мы с вами пойдем дальше. Давайте посмотрим на Адама, на этого человека. Когда Бог сотворил человека, когда Бог поместил его в Эдемском саду, представьте себе эту картину. Фактически Бог возложил на первого человека миссию, которую реально человек понести не может. Неважно, какой он, беспорочный, святой, неважно, поймите. На первого человека легла миссия стать во главе вечных, святых, непорочных, наполненных Духом Божьим и силой, вечных, осуществляющих великий, безграничный, умом непонятный план Божий. Это все легло вот на первого, поймите, потому что первенец, поймите, первый, это тот, от которого этого все потом будет развиваться, от которого все это будет происходить, это тот, который становится во главе, на которого ложится вся ответственность. А теперь послушайте внимательно. Сотворив человека по образу своему и подобию, Бог дал ему право выбора. Право выбора между добром и злом. Вы понимаете, что имея такое право выбора, есть огромная вероятность, что эта великая ответственность на каком-то этапе будет утрачена. А послушайте, а с рождением каждого нового человека вероятность этого растет в геометрической прогрессии. Рождается новый, у него тоже есть право выбора между добром и злом. Опять рождается, опять выбор. Кто-то его сделает. А если кто-то сделает, на землю сразу придет что-то, что начнет в целом влиять и разрушать. Я просто хочу, чтобы вы понимали, какая в Эдемском саду разворачивается картина. Другое дело, эта картина уже прежде была развернута мудрости Божьей. Я буду вам сейчас еще об этом тоже говорить. То есть, когда Бог сотворил человека и возложил на него такую великую ответственность, Бог реально осознавал, что человек ее понести не может. Как вести в вечность? Как вести в великие, непостижимые умом дела? Как? Но Бог сотворил человека по образу своему и подобию, вложил в человека такой великий потенциал. И Бог прекрасно понимал, что дав человеку право выбора, человек на каком-то этапе, возможно, и неправильно воспользуется своим правом. И Бог осознавал, что человек реально не может понести эту великую безграничную ответственность. Это не уничижение человека.
Я просто говорю, чтобы вы понимали, что когда Бог в своей мудрости планировал жизнь человека на земле, а Бог есть любовь, Бог прекрасно основал, с какими или какую ответственность Он возлагает на одного человека. Поймите. Писание говорит, горе тому народу, у кого царь, младенец. Это мудрость Божья. Бог не будет идти против своей мудрости. Он понимает, что несправедливо возложить ответственность на одного человека за всех людей мира, всего-всего-всего, которые будут приходить. Это несправедливо, это нечестно. По отношению ко мне это будет нечестно. Почему? Почему от меня, вернее, от какого-то человека другого должна зависеть моя жизнь? Почему его решения должны во моей жизни останавливать Бога? Это несправедливо. Я просто вам раскрываю Бога, чтобы вы понимали, что Бог это все прекрасно понимал. Конечно, Бог не лишает человека права выбора. Но Бог и не допустит, чтобы чье-то право выбора остановило право выбора других. Чтобы чья-то ошибка могла отменить волю Божью других людей. Я хочу, чтобы вы просто это увидели. Великое дело. Поэтому Бог, планируя жизнь человека, в своей мудрости учел, что возможно на каком-то этапе жизни пока еще бездетный человек может допустить такую ошибку. Он это учел. Потому что любовь Божия, вы знаете, в чем суть любви? Когда любовь что-то планирует, она это планирует так, чтобы она никогда не закончилась. Это не любовь, если что-то спланировано, и у этого возможен конец. Любовь никогда не перестанет, Писание говорит. Потому что все, что планирует любовь, всегда тут же имеет решение любой ситуации. Для того, чтобы опять оставаться в любви. Поэтому Бог, любовь, планируя в своей мудрости человечество, род человеческий, прекрасно осознавал, что возложить на одного человека такую великую миссию, это несправедливо по отношению ко всем тем, кто будут рождаться после него. Поэтому Бог в своей мудрости просто учел, что если человек при такой возложенной на него миссии на первых этапах своей жизни не справится, то следующим, кто возьмет на себя эту миссию, следующим, кто придет первенцем для того, чтобы вести за собой род человеческий, он будет сам. Ну, брат Олег, это логично. И я его тоже. И меня это радует. Давайте я еще раз вас к этому подведу. Бог, понимая то, с чем столкнется человек, имея на себе такую ответственность, Бог прекрасно понимал, что есть огромная вероятность, что человек, не осознавая уровень этой ответственности, может совершить ошибку, которая в целом остановит этот процесс. То ли этот человек, то ли те, кто от него будут рождаться. Поэтому Бог в своей мудрости, учтя возможную ошибку человека, запланировал, что если это не получится у него, то я приду, стану первенцем и сам поведу своих детей или род человеческий в то, что я для них и запланировал. Это радует. Это радует. Брали, почему это радует? Я бы не хотел, чтобы тот, кто меня ведет, не знал, куда вообще надо вести. Вот почему мы говорим, Господь пастор добрый. Я сейчас, конечно, я подвожу вас к пониманию, кто такой Сын Божий. Потому что разные представления есть об Иисусе. Они больше сводятся к маленькому пониманию спасения. Агнец. Все. А я хочу, чтобы вы увидели на самом деле, кто Он. Кто Он? И я вас как раз с Ним и знакомлю в этом направлении. Итак, Бог, учтя возможную ошибку человека, еще прежде создания мира в своей мудрости утвердил, что если это не сделает человек, это сделаю я. Скажите мне, имея такой план в своей мудрости, имея спланированное это, будет ли Бог после того, как Адам согрешил, обвинять его в том, что он сделал? Нет. Нет. Вы помните слова Бога, сказанные через Иисуса, когда иудеи спросили Иисуса, кто согрешил, что он слепой, мать или отец? Он сказал, никто. Вы слышите слова Бога из его мудрости? Почему никто? Потому что согрешил Адам. Причем здесь они? За что винить родителей? За что винить этого человека, если они унаследовали это от того человека? А за что винить того человека, если он не смог понести эту ответственность? За что винить человека? Толку с того, что его винить? Ну, толку с того. Ну, знаете, как в Ветхом Завете Бог говорит, ну куда вас еще бить? Вы и так все уже, если еще я начну вас бить, вы и так уже побиты. Это все равно, что ребенок подошел, знает, что нельзя трогать провод, торчащий из стены. Знает, что папа сказал не трогать, там напряжение. Любопытство. Пух, током ударил, он сидит, плачет, заплаканный, и вдруг заходит папа. Папе что, добить его? За непослушание. Нет, конечно. Папе нужно наоборот эту ситуацию обратить, чтобы сын обратился к отцу. Я понимаю, что в наших умах иногда другой Бог присутствует. Другой Бог. И я сказал как-то на одном из семинаров, всей аудитории, сказал им как к верующим. Я говорю, верующие, задумайтесь просто когда-нибудь над тем, что именно того Бога, о котором вы рассказываете, все, что вы о нем рассказываете, все, кем вы его называете, все, как вы его изображаете, согласно Писанию, вам нужно подражать именно этому Богу. Подражайте Богу. Если вы говорите, что Бог делает то-то и то-то, вам это делать нужно в отношении своих детей. Обязательно. Обязательно. Если вы не делаете это в отношении своих детей, вы не подражаете Богу. Если вы не подражаете Богу, вы против Бога. Знаете, они задумались. Действительно ли? Я рисую вам разные стороны, чтобы вы понимали, что Бог не собирается бегать за вами с битой за каждую вашу ошибку. Вы не можете сделать больше ошибкой уже сделанной. И вы сами ее не можете исправить, он это прекрасно понимает. О, Господь, я еще не готов к тебе прийти. А ты никогда не будешь готов. Ты даже когда будешь готов, ты еще не готов. Потому что готов ты уже будешь в горизонтальном положении. Ты уже готов, все, что уже дальше разговаривать просто не о чем. Мы никогда не будем готовы. Как-то я ехал в машине и подобрал одну женщину по дороге, она стояла, холодно было, я взял ее. И мы с ней беседуем. Она слушает, как там обетование и благословение звучат. И я говорю, а примите в свою жизнь Иисуса. Она говорит, я еще не готова. И я задаю такой вопрос. А что в вашем представлении быть готовым? Она говорит, ну я не знаю. Я говорю, к чему вы готовитесь? Это стандартная фраза. Я не готов. Это не ее фраза. Это тому, кто в ней. Тому, кто в ней. Тот, кто мне говорит, я ли не готов, либо завтра. А завтра он говорит завтра. А завтра послезавтра, третьего дня. И так пока не добьет. Конечно, я все равно поработал с ней, она приняла Иисуса Господом. То, что люди не готовы, никогда, главное, вы не соглашаетесь. Они все готовы, потому что не вы поспели. Просто не вы с этим не согласны, что они поспели. Хорошо, возвращаемся к нашему Богу, возвращаемся к Его Слову. Я хочу прочитать вам из послания к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 11 стих, где говорится о том, кто мы и когда мы уже были в Боге приготовлены. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира. Бог еще прежде создания мира уже определил нам, нас, каждого присутствующего, быть в Его Сыне и с Его Сыном одним целым. Избрал нас в Нем. Братья, подождите, так Сын Божий, это же Бог. Я же про то же, я вас постепенно подвожу. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Потому что часто, говоря о том, что Иисус во мне –
мы так и не осознавали, кто в нас.
Прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса по благоволению воли Своей. Благоволение воли Божией усыновить нас в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодарствовал нас возлюбленным.
Я бы хотел, чтобы вы увидели следующее. Бог еще прежде создания мира в своей мудрости спланировал путь. Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил Агнца. Бог еще прежде создания мира определил, что Он придет на землю. Он заплатит цену за грехи первого человека, если тот такие ошибки сделает. Он станет во главе рода человеческого, и Он поведет род человеческий в жизнь вечную.
Еще никто ничего не сотворил, ни плохого, ни хорошего. А Бог уже приготовил путь. Это говорит о том, что независимо от того, что произойдет потом на земле, выход уже есть. Все. Иисус так и сказал: «Я есть дверь. Кто мною войдет, тот выйдет». Но я бы хотел, чтобы всякий раз, встречая в Писании истории, связанные с Иисусом, или слова Иисуса, вы всегда понимали, что это говорит Бог во плоти. Заметьте, что говорится в пророчествах по грядущим Мессии, если мы будем сейчас использовать слово «Мессия». Я хочу прочитать пророчество Исаии, 7 глава, 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение сие. Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что означает «с нами Бог». Заметьте, о том, кто придет, о сыне, говорится, что когда он придет, то с нами будет пребывать кто? Бог. Не сын Марии и Иосифа, а Бог. И еще одно пророчество, Исаия 9 глава 6 стих говорит так: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя. Чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира». Фактически Бог через пророчество говорит: «Я приду. Я приду». Прошло какое-то время, и Бог пришел на землю. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 9 глава, 1 глава, 9 стих. «Был свет истины, которым просвещает всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, и мир через него начал быть». Интересно, как строятся слова. Это об Иисусе говорится. «И мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вы знаете, о чем это также говорит? Что когда Бог своей мудростью планировал прийти на землю, Он также запланировал, что когда Он придет на землю, Он родит Словом и Духом нового человека. В Писании написано, кто во Христе. Тут новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Писание говорит, что мы рождены от семени Божьего. Братья, родители. Твои родители дали лишь тебе тело. Но Дух дает тебе Бог. Ты рожденный от Бога, если Слово Божье пребывает в тебе. От Бога родились, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицая говорит: «Все Христе был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. В этом и есть суть благодати, что Бог не вменяет людям преступлений. Потому что Бог прекрасно понимал, что человек не может понести уровень такой ответственности за великий Божий план. Он не собирается и вас обвинять в том, что у вас что-то не получается, или вы в чем-то ошибаетесь. Он этого никогда не планировал. Бог не есть обвинитель. Обвинитель есть братья и сестер сатана. Он постоянно вам напоминает о том, что у вас не получится, вы не готовы, вы не можете, вы. Он не может знать этого. Он падшее ангельское существо. Только Бог знает, что вы можете, а чего вы не можете. Поэтому не слушайте советы сатаны. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Кого Он явил? Он явил. Он являл. Он был тем, кого Он являл. Бог пришел в Своем Сыне Иисусе Христе из Назарета. Бог пришел к Своему творению. Удивительно, что Бог в Своей мудрости определил, что в свое время Он будет представлять в одном лице Бога и творение. Творца и творение в одном лице. Он стал первенцем среди многих. Первородным среди многих. Он стал началом, а Он и был началом. Но Он стал в начале. Брат Олег, вы хотите сказать, что Адам не был началом? Адам перестал быть началом. Бог стал началом. Иисус так и сказал, я есть Альфа и Омега. Поймите, как только Адам сделал то, что он сделал, он просто сразу вычеркнулся. Все, к нему больше не возвращаемся. Все, есть новое начало. Старое прошло, все, нет старого. Нам не нужно руководствоваться старым. Старое прошло. Теперь все новое. Альфа и Омега. 1 Тимофея 3 глава 16 стих говорится, «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». Бог пришел и сказал, «Следуй за мной, человек, покажу тебе путь, по которому тебе идти». Бог стал во главе рода человеческого. Бог стал во главе жизни каждого человека, который примет Его. Бог – это есть Иисус. Иисус – это есть Бог. Это конфликт, который до сих пор происходит. Потому ортодоксальные иудеи, они не принимают в Иисусе Бога. Един Бог, говорят они. Все, они не принимают в Иисусе Бога. Иисус и Бог не обвиняет их ни в коем случае. Писание говорит, что им все равно в последнее время откроется. Мы не вникаем в эту великую тайну. Но мы знаем одно, что Иисус – это Бог. Он пришел в мою жизнь, чтобы вести меня в Божий план. Поймите, великий Божий план. Вы его умом не вместите. Выключайте мозги, когда хотите войти в большое. Великий Божий план. Писание говорит, не видел того глаз, не слышало ухо. И не приходило то в свое время на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его. Бог приготовил для тебя что-то великое. И Он знает, что в это великое без Него ты не сможешь зайти. Ты включаешь мозги, и ты тут же ограничен. Позволь Богу вести тебя. Он говорит, я тебя буду держать за правую руку твою и вести тебя. Брат Олег, ну, а как это Он будет меня вести? Я дальше буду об этом говорить. Но я хочу, чтобы ты понял, что Иисус – это Бог. Бог – это Иисус. И Он пришел не для, в твою жизнь не только для того, чтобы ты стал спасен, а для того, чтобы вести тебя, направлять тебя, раскрывать тебе, служить тебе, помогать тебе, восполнять твои нужды. Иисус, Он есть Бог, служащий своему народу. Он сказал, я не пришел, чтобы мне служили, а чтобы что? Послужить. Он прекрасно осознавал, для чего Он пришел, потому что Бог знал, для чего Он придет. Бог знал, что Он придет к людям, которым нужна помощь, а не упреки. Что упрекать больного, что он больной? Неужели он этим выздоровел? Потому Бог не упрекает, Бог помогает. Бог хочет, чтобы каждый человек вошел в Его совершенную волю, занял свое место в семье Божией и шаг за шагом входил в жизнь вечную. Бог знает, что это все закончится. Бог знает, что предстоит судный день. Бог знает, что куда последуют те, которые не приняли Иисуса. Поэтому Бог не хочет, чтобы туда вообще кто-то последовал, в преисподнюю. Бог не хочет этого. Но Он знает, что Он заставить тоже этому не может. Поэтому пока есть время, Он делает все необходимое, чтобы каждый человек, даже не включая мозги, просто открылся для этого великого Божьего промысла. Просто принял. Я вам говорю, что когда я принял Иисуса Господом, я вообще не понимал, что я делаю. Мое покаяние было вот с такой рукой. Вот. Потому что я не понимал, что я делаю. У меня ум был против, но что-то вокруг меня говорило, сделай. Ум был против, поймите, ум не понимал, зачем это делать. И только через полгода до меня дошло, что я сделал. Помните, через полгода. А полгода я вообще был не там, не там. Вроде бы одной ногой там, вроде бы одной ногой там. Но вы знаете, это Бога не расстраивало. Он начал надо мной работать. Поэтому не надо быть готовым к этим вещам. Эти вещи нужно просто принять, потому что Он сказал. А Он всем повсюду повелевает покаяться. Просто я не понимаю, зачем Он это повелевает? Покайся, узнаешь. Есть вещи, о которых мне немножко легко говорить. Почему? Потому что там я был. А другим сложно понять, потому что они еще здесь не были. Потому у нас очень удобная позиция. Мы знаем, что происходит там и чем заканчивается. Знаем, что происходит здесь. И знаем тоже, чем оно заканчивается. У нас есть как взвешивать и с чем сравнивать. У нас удобная позиция. И Бог хочет, чтобы все люди на земле присоединились к Нему. Пастырь добрый ведет в жизнь вечную. Бог пришел на эту землю, чтобы стать во главе рода человеческого. И повести без экспериментов, повести в жизнь вечную. Он хочет, чтобы каждый, кто станет в этот стан, каждый, чтобы дошел, слышите? Каждый, чтобы дошел. Поэтому Бог, не обвиняя людей, сказал, я поведу. Я знаю, как довести. Я знаю, как довести, куда довести. Я знаю, что вам надо знать, чтобы вы дошли. Все. Я просто хочу, чтобы вы видели Бога в этой мудрости. Почему Иисус? Потому что никто, кроме Иисуса, никто, кроме Сына Божьего, никто, кроме Бога, не может понести эту великую ношу ответственности. Никто. Пусть Бог прекрасно осознавал, что если человек допустит эту ошибку, то на земле больше не появится ни одного человека, который мог бы взять такую нож. Потому что все тут же становятся греховными. Бог прекрасно это понимал, что как только Адам сделает это, все. Что касается всех, кто рождаются на земле, я имею в виду таким способом, который появится, невозможно. Просто невозможно. Поэтому Бог приготовил для себя путь. Бог вошел на землю, облегся в плоть человеческую и занял свое место среди людей, став первенцем и став во главе святого и непорочного рода человеческого, в котором вы находитесь. Вам не нужно ничего придумывать. Вам не нужно думать, куда вам идти. У вас есть пастырь. Нужно ли овцам думать о том, на какую пажить идти? Он покоит на злачных пажитях. Нам нужно просто научиться с ним строить отношения. Нам нужно строить с Ним отношения, принимать от Него, говорить Ему, надо о помощи. Это нормально, это диалог. Бог никогда не планировал, чтобы мы сами впряглись, поймите, в эту ношу ответственности. О, я буду нести свой крест. Твой крест – это твое призвание, но не крест, который понес Иисус. Ты не можешь понести мой крест. Я не собираюсь нести твой. Но я не собираюсь нести крест Иисуса, потому что Он взял свой крест ради того, чтобы я смог донести свой. Мой крест – это мое призвание. Твой крест – это твое призвание. Но слово «крест», возможно, в отношении звучит этого жестко, как-то жестоко, потому что, говоря о кресте, чаще всего мы сразу видим образ Иисуса, истекающего кровью. Твой крест – это твое призвание, на котором тебе придется распинать какое-то время свое тело, препятствующее твоему плану или твоему призванию. Наше тело не понимает, почему делать это или это. Оно не понимает, потому оно во многом еще по невежеству препятствует. Но Бог и тут готов тебе помочь. Иисус в одном из разговоров с иудеями и со своими учениками сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Удивительный разговор. Бог говорит: «Никто не приходит ко Мне, как только через Меня». Такой получается интересный разговор. Вообще меня это благословляет тем, что Бог спланировал мою жизнь и сказал: «Я тебя в нее и поведу». Очень хорошо. Очень хорошо. То есть Он не дал мне, знаешь, вот тот человечек, я его назову пастырем, он будет такой-то деноминацией, вот он тебя поведет, тебя в твое призвание. И сказал: вот только в той организации ты услышишь то, что тебе нужно, чтобы ты знал. Вот только там и ни в день в другом месте ты сможешь узнать то, что тебе надо знать. Нет, он сказал: все, что тебе нужно знать, я лично тебе скажу. Я лично тебя буду вести. Я лично тебе буду говорить, где тебе быть, что тебе слушать, от кого тебя принимать. Все. Писание говорит: и будут все научены Господом. Другое дело, мы здесь собираемся, потому что в этом есть часть Божьего промысла. В этом есть Божий промысел. Мы здесь собираемся для того, чтобы слушать мудрость Божию, принимать от Духа Святого. Мы здесь собираемся для того, чтобы научиться поклоняться Богу. Вы знаете, это тоже надо учиться, потому что мы будем там с Богом. И многие там начнут учиться поклоняться Богу. Потому что тело наше не видит в этом необходимости. Но это тоже нужно обучаться. Мы здесь учимся поклоняться, мы учимся Божьему присутствию, мы учимся хвалить, мы учимся, учимся, учимся. Зато когда мы придем туда, мы во многом очень быстро вольемся в Царство Божье. Нам будет очень легко ходить улицами славы. Почему? Потому что мы знаем, кто мы. А многие будут ходить там и чувствовать себя очень дискомфортно. Почему? Они этому не научены. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь мы проходим прекрасную школу обучения, что значит быть детьми Бога Живого. Поэтому, возможно, когда вы придете туда, вы очень быстро освоите, быстро займете свое место и быстро станете дальше Божьим промыслом. А кто-то будет в первый класс ходить, потому что они не знают Бога. Они просто Его не знают, потому что, возможно, они проходили в какой-то партизанский отряд всю свою жизнь. И кроме здания ничего не видели. Бога Живого они не знают. Хорошо, возвращаемся к словам Иисуса. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Дальше Иисус говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Представляете, Иисус сказал: вы видели Бога. Представляете, что это сказать иудею? Вы видели Бога. Филипп сказал, конечно, реакция была 100%. Господи, покажи нам Отца. И довольно для нас. То есть все. На это все. Потому что действительно, в Писании написано в Ветхом Завете, что никто не может остаться живых, видевших Бога. Они сказали: ну вот все, вот увидим и уходим. И довольно для нас. Все. Иисус сказал ему:
столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Хороший разговор, да? Бог разговаривает. Филипп никогда не видел в Иисусе Бога, как и многие из верующих. Филипп никогда не видел в Иисусе Бога. Это не значит, что он не хотел видеть. Просто его ум мог в Иисусе представлять кого угодно, но не Бога Израилева. Одно из откровений, которое получил один из учеников, который потом стал столпом церкви, он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он получил откровение о Сыне Божьем. Он получил откровение о помазанном Сыне Божьем. Филипп говорит ему: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? А разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые я говорю, не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Я просто хочу, чтобы вы поняли, кто у вас. Кому вы взываете во имя Иисуса? Чье имя вы призываете, призывая имя Иисуса? «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте по самим делам. Истинно говорю вам, верующий в меня или верующий в Бога через меня, принимающий во мне Бога, дела, которые творю я, и Он сотворит». Давайте я объясню немножко вот этот момент. Скажите, когда вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, куда Иисус вошел своим духом в вашу жизнь? Ваш дух. В вашем духе пребывает Дух Господа. А если в вашем духе пребывает Дух Господа, то где пребывает Бог? И есть Дух Господень. Значит, принимая Иисуса в свой дух, Его дух, вы принимаете Дух Господень. И тот же Дух Господень, тот же Дух Божий, который пребывал в Иисусе, являя Бога и представляя Бога, теперь представляет Бога через кого? Через нас убираем. Слово «нас» мы уже. Через меня. Тут ответственность. Вы понимаете слова «вселюсь в них», «буду ходить в них». Сейчас правильнее сказать так: «вселюсь в тебя, буду ходить в тебе». Один из великих мужей Божьих, на руках кого бубонная чума умирала мгновенно, Джон Лейк, говорил так, подходя к зеркалу, он говорил так: «Я вижу человека, в котором пребывает Бог всемогущий». И шел. Джон Лейк никогда не рассматривал себя отдельно от Бога, а Бога отдельно от себя. Он всегда себя рассматривал, что Бог живет в нем, ходит в нем, говорит через него, служит через него. А он просто лишь сосуд, который перемещается по указанию Божьему. Господь, куда мы перемещаемся? Туда. На кого возлагаем руки? На того. Все. Он просто двигается. Брат Олег, а где его личная самостоятельная жизнь? Он наслаждается Божьим присутствием. Мне так хорошо с тобой, Господь. Куда ты сегодня идешь? Туда. Ну, пошли. Помните, мы еще не научились этому. Мы как бы говорим: «О, братолет, это угнетает личность, у меня что, нет права выбора». Мы начинаем сразу как бы своим умом говорить: «Ну, Бог лишил нас всякого права выбора». Когда вы будете ходить в Божьем присутствии, вы будете наслаждаться тем, чем вы никогда не будете наслаждаться в другом месте. У нас искаженное представление о наслаждении. У нас искаженное представление о покое. А Бог дает нам радость совершенную. И когда вы ходите в Его присутствии, когда вы ходите в Нем, а Он в вас и являет Себя через вас, вы переживаете радость совершенно. Точно когда идет поклонение, что-то происходит. Что-то происходит с нашим духом, что-то происходит с нашим умом, что-то происходит с нашей душой. Тут вдруг начинают слезы накатываться, откуда ни возьмись.
какое-то переживание захлестывает, и мы хотим, чтобы это переживание зафиксировалось. Мы хотим это переживание, чтобы оно всегда было. Нам приятно это состояние. А вы можете ходить в нем всегда. Просто не мешая ему заканчиваться. Мы хватаемся своим умом за этот фрагмент переживаний и всякий раз в молитвенной комнате хотим опять к нему вернуться. А он говорит, а я могу и не уходить. Ты просто держись за меня. И все. И это надо возрастать, 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 возрастать и возрастать. Хорошо, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Я еще раз подчеркну. Бог говорит о себе самом. Бог говорит о том, что Он будет делать через Свое имя, которое Он дарит роду человеческому. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь говорит первенец, тот, который становится во главе рода человеческого. Он, становясь во главе, Он говорит, все, что вы будете просить у меня, во имя, которое я дарю вам, вы будете иметь от меня. Все. Потому что я становлюсь во главе. Я ваш Бог. И я ваш Господь. И я ваш первенец рода человеческого. Вы от меня, я для вас. То есть я хочу, чтобы вы эту связь видели. Что вот это сиротское состояние, которое часто возникает у людей, что они не знают выхода, а где взять, а как это решить, а куда идти, а как этому быть. Вы уже имеете все, что вам надо. Ответ находится в Духе Божьем. Я как раз к вам подвожу к этому. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя то Мое, я то сделаю, говорит Господь. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, или того, кто будет представлять меня, утешать вас так же, как я утешаю, да пребудет с вами вовек. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает. Опять вопрос, где? Смотрите, он говорит, он с вами пребывает. Они тоже могут задать вопрос, ну покажи нам Дух Святой, и довольно для нас. А Иисус им представляет Дух Божий. Иисус представляет Отца, Сына и Дух Божий, ибо он с вами пребывает. И вы вас будет. Хорошее слово. Мне нравится. И вы вас будет. То есть сейчас он с вами пребывает рядышком. Но наступит день, когда он будет пребывать в вас, внутри. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Слышите? Это то, что вы должны усвоить. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Приду к вам. И как вы думаете, как он пришел к нам? Посредством чего он пришел к нам? Как Он пребывает в нас. Когда мы покаялись и родились свыше, Писание говорит, что любовь Божья Духом Святым излилась в наши сердца. Дух Божий наполнил. Это то, ради чего мы каемся, поймите. Мы каемся не только ради того, чтобы жить вечно и освободиться от грехов. Мы каемся в первую очередь, чтобы наполниться Богом, Его присутствием, Его мудростью, Его славой, Его жизнью. Мы каемся для того, чтобы войти в жизнь вечную, для того, чтобы следовать за Ним. Мы каемся, чтобы не оставаться прежними. Мы не каемся для того, чтобы стать членами церкви. Только в вашей церкви. То, что вы стали членом вашей церкви, вы должны покаяться. Да нет. Мы каемся для того, чтобы обрести жизнь вечную. Для того, чтобы следовать в жизнь вечную. Для того, чтобы все, что в этом мире, это проклятие, болезни, разрушенные семьи, несовершившиеся мечты, чтобы это все отмелось от нас. Я знаю, что это нелегко. Никто не сказал, что верующим быть легко. Но поймите, мы сейчас не говорим о том, что легко или нелегко. Мы говорим о том, что с Богом возможно все. Все Божье с Богом возможно. Но для этого нужно сделать шаг. А потом какое-то время труд. Мы столько трудились для того, чтобы стать больными. Мы прилежно трудились. Мы кушали только самое вредное. Говорили только самое опасное. Проклинали с усердием. Мы так трудились, чтобы стать проклятыми. Поэтому сейчас придется потрудиться, чтобы стать благословенными. Но это хороший труд. Хороший труд. Знаете как? Мы когда приходим к стоматологу, мы готовы терпеть все ради того, чтобы это закончилось боль. Потерпите, чтобы оно закончилось. А терпение состоит в том, что вам какое-то время просто придется противостать козням дьявола. Потому что он вас просто так не оставит. Он будет прилагать все усилия, чтобы вы ни в коем случае не стали одно целое с Богом. Он будет доставлять вам хлопоты. Вам просто нужно научиться не давать ему места. И не говорить то, что он просит вас говорить, и не делать то, что он вас просит делать. Это тоже обучение, это процесс. Но Бог не стоит сбитой, чтобы вас наказывать за ваши ошибки. Он как раз стоит, чтобы помочь вам выходить из всех последующих ошибок. Кстати, Давид в этом плане имел самое великое откровение. Давид всегда использовал одну фразу, которая во многом говорит о великом откровении. Многомилостивый. Он знал, о чем он говорил. Потому что Давид очень был таки активным делателем. Многомилостивый. Понимаете? А Давид совершал ошибки. А Писание говорит, муж по сердцу. Муж по сердцу в том, что Давид, совершая ошибки, никогда не бежал от Бога. Он сразу к нему и бежал. Все. Ну, виноват. Ну, иди, сынок. Это не позволяло делать ему ошибки. Он каждый раз осознавал и старался их не делать. Поймите, Бог не собирается вас пинать. Он хочет, чтобы вы заняли свое место в его семье. И каждый раз, когда у вас что-то не получается, обращайтесь к нему, он поможет вам. Согрешили, поднимайся. Я рассматривал грех Иуды и рассматривал те грехи, которые сделал один из известных учеников, столпом церкви, Петр. Он сделал не меньше грех, чем Иуда. Трижды отрекся от Иисуса. Причем публично. Но разница между этими двумя учениками, что тот обратился и покаялся, а этот спрятался. Никогда не прячьтесь от Бога. Сделали ошибку, бегом к Нему. На земле не существует ни одного такого греха, кроме неверия, который бы Бог вам не мог простить. Ни одного. Никакая ваша ошибка не может отлучить вас от любви Божией. Главное, чтобы вы не отлучались. Бог стал во главе своего народа. И Бог хочет, чтобы все вы были всегда с Ним. А Иисус, Он и является Богом, который стал во главе. Поэтому всякий раз, приходя к Иисусу, осознавайте, что вы пришли к Богу. Осознавайте, что Он является тем, от которого все и будет. И все начинается, и все продолжается. Вот в этом вам нужно просто погрузиться. Итак, Дух Святой, Дух Господа нашего Иисуса Христа, есть Господь в нашем духе. Он есть исполнитель обещанного. Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Это есть Божье желание вести свой народ. И Божье желание вести свой народ, оно никогда не заканчивается. Вы не можете остановить движение Божье. Вы не можете его отменить. Вы можете войти в него и двигаться. А можете принять решение, а я не хочу двигаться. Это ваш выбор. Но на сегодняшний день, на этой земле, есть две группы людей. Мертвые и воскресшие из мертвых. Воскресшие из мертвых, они уже, вторая смерть не коснется, и говорит Писание. А мертвые по преступлениям и грехам, так они уже начинают нести свое наказание. Уже процесс пошел, а там он просто переходит в вечность. Поэтому помогите людям, тем, которые мертвые по грехам и преступлениям, все-таки оставить тот стан, выйти из того стана. Вам есть с чем сравнивать, у них не с чем сравнить. Когда вы им говорите, покайтесь, они не понимают, в чем. Когда вы говорите, вы последуете в ад, они не понимают, куда это. Потому что в Диснее, куда они ездили, там ад не изображают. Они бы и пытались сравнить. Даже комнату страха они как-то там. О, мне там наоборот мурашки по телу. Вы никак не можете представить им ад. Вы только можете говорить о нем. Поэтому во многом зависит от того, как вы мудро к этому отнесетесь и стратегически подойдете. Но помните, что Иисус в вашей жизни для того, чтобы ваша жизнь следовала в направлении вечности. Поэтому общайтесь с Ним, говорите о Нем, просите Его, размышляйте, дружите с Ним. Это целый процесс. Как мы в начале служения молимся, чтобы Дух Божий помог каждому из нас правильно слышать, правильно видеть. Чтобы Дух Божий помог нам правильно прославить, правильно двигаться, правильно, правильно. Брат Лешо, я сам не могу. Я думаю, что если бы каждый из нас все мог сам, то мы бы не жили на Украине. А где-то уже на Гавайях бы. Поэтому давайте вот слово «сам» мы приведем в нужный формат. С Богом я имею все. Нам нужно стать самодостаточными в Боге. Все. Для меня Бога должно быть достаточно. Все. Вот если вы станете самодостаточными в Боге, и Бог – это ваш достаток, то поймите, все остальное не заставит себя долго ждать. Будьте довольны Богом. Все. Если у вас есть, вот мне бы еще то, и я бы все. Вот я вот как если бы у меня было вот это, вот когда я пойду на пенсию, я наконец-то отдохну. На пенсию у вас прибавится внуков десяток второй, и вы будете вспоминать те годы, когда вы были не на пенсии. Это никогда не заканчиваемый процесс. Поэтому покой мы имеем в нем. Будьте самодостаточными в Боге, только таким способом. А это надо развивать, общаться с верующим. Это целый процесс, это жизнь, это процесс. Поэтому Писание говорит, не покидайте собрание своего. Будьте в процессе, будьте в общении, будьте в росте, будьте в развитии. Никогда не останавливайтесь. Возрастайте в познании Его.